Братья и сестры, я буду читать первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Прочту 11 стихов. Это не очень удобно, но я попрошу вас набраться терпения, но больше не терпения, а внимания, потому что я буду проповедовать на эти 11 стихов. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Братья и сестры, сегодня пятница, пост и молитва, и сегодняшняя тема – четыре нужды. Я перечислю, какие. Первая тема – это о нашей готовности к встрече с Господом. Вторая тема – о успехе дела благовестия и о новых делателях, чтобы Господь выслал. Третья тема – о поместной церкви. И четвертая тема – о служителях поместных церквей и о всех трудящихся в церкви. Вот четыре темы. Обычно в эту пятницу мы смещаем акцент на нашу готовность к встрече с Господом, хотя иногда уделяем внимание и другим темам. Друзья, я буду говорить о нашей готовности к встрече с Господом, но некоторых вопросов и из других по тем я тоже коснусь. Мы это по ходу заметим. Друзья, я в своей проповеди, у меня будут идти подразделения по этому отрывку. Сначала первые три стиха. Друзья, это пока не изложение темы, а, наверное, быть больше будет вступительное. «О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья». Братья и сестры, то есть почему апостол Павел пишет «нет нужды писать» и все равно пишет? Скажу, как я думаю. И Павел поясняет, почему нет нужды писать. Потому что то, что я вам напишу, вы уже это знаете. И поэтому Павел, кстати, это не единичный случай, что ну как бы нет нужды писать, вы уже знаете. Кстати, такой прием использовал и апостол Петр. Однажды Петр в своем послании, вот кажется, в первом он пишет: «Я не перестану вам напоминать». Поэтому есть вещи, которые нужно напоминать. И пока мы живые, мы друг другу напоминаем, и нам проповедники напоминают. И о нашей готовности к встрече с Господом, друзья, эта тема, она звучит, ну, один раз в месяц, это абсолютно точно, вот в эту пятницу. Но эта тема звучит и в другие собрания тоже. И поэтому мы знаем, ну, кто из нас не знает, что нужно быть готовым. Но апостол Павел пишет, нет нужды писать, и поясняет, потому что вы достоверно знаете. Но Павел делает ударение, о временах и сроках нет нужды писать. Не в смысле нет нужды писать, чтобы вы были готовы, потому что об этом Павел пишет в каждом послании. Здесь Павел больше делает ударение, что о временах и сроках нет нужды писать вам, братья. Друзья, и поэтому моя проповедь, ну, это будет и нам как напоминание, вот, о том, чтобы мы были готовы, потому что Господь скоро придет. Друзья, и в этих стихах я вижу три мысли. То есть, то, что день Господень придет, как тать ночью. Ну, по-другому можно было бы сказать, что день Господень придет неожиданно. И ну, не очень, друзья, мне не очень нравится, что нередко апостолы ссылаются, и Христос тоже, на вора. Вот придет как вор. Вы будьте готовы, потому что день этот придет как вор. Тать – это вор. В старославянском варианте – вор. День Господень придет как вор. Хотя, друзья, я не взялся бы утверждать, что это не очень удачный вариант. Это вариант очень удачный. Ну, можно было бы написать как гость. Было бы менее правильно, потому что, когда гость приходит, чаще мы ждем гостей. Чаще мы ждем, договариваемся, списываемся, или время знаем, что в это время к нам должны гости. Скорее всего, гости придут. И мы уже изо дня в день, если не знаем точное время, и мы уже тогда бываем готовы. Но апостол Павел пишет, что день Господень придет как вор. В смысле неожиданно. Друзья, вор – это человек, который всегда приходит неожиданно. И поэтому Христос сказал, если бы хозяин дома знал, в какую стражу ночи придет вор, то он бы не спал и не дал бы подкопать своего дома. Но вор приходит всегда, когда люди его не ждут. И тем более вор – это явление редкое. Если вор – это явление частое, то его ждешь почти постоянно. Вот. Но вор – это явление редкое, и поэтому люди успокаиваются, и проходят иногда несколько лет, и вдруг вор появился. А хозяин расслабился, он уже и дверь не закрывает. У нас такая практика, мы редко закрываемся. Два человека пришли ночью, зашли к нам в дом, нашли себе место, улеглись и спят. Мы утром просыпаемся, спят чужие люди. Но я к чему говорю, что часто мы, бывает, расслабляемся, и мы можем не закрываться, и может прийти вор. Хорошо, не вор пришел. А если бы вор пришел, мог бы все собрать, все, что нужно, и свет бы включил, и пособирал бы в мешок и ушел. Но апостол Павел пишет, что день Господень как вор придет, поэтому христиане должны знать, что приход Господа будет неожиданно. Мы только знаем, что это будет скоро. У меня как-то молодежь спрашивает, Николай Семенович, ну скоро это когда примерно? А я говорю, ну я думаю, что лет 20. А потом прошло несколько лет, они мне говорят, а помните, вы сказали лет 20, это же не очень короткий срок, лет 20. Братья и сестры, вторая мысль – это то, что день Господень, его никто не может отменить или отодвинуть его приход. Никто не. И здесь апостол Павел пишет, как роды у женщины наступают. Она бы хотела, чтобы это было завтра. Вот знаете, иногда хотят, чтобы в какую-то дату определенную, 1 мая или 31 декабря или 1 января, и все. Но роды наступают обычно не регулируют этим вопросом. И поэтому, как роды приближаются, кто-то хотел бы отодвинуть на 2 недельки, сейчас не время, мы сейчас собрались в путешествие, нам надо отдохнуть, нам надо грядки приготовить, а потом будем уже детей рожать. Нет, вот Бог назначил, доведу ли я до утробы и не дам родить, Бог говорит. И поэтому этот день назначается Богом. Написано, день рождения и день смерти определяет человеку Бог. И поэтому этот день отодвинуть никто не может, ускорить или как-то задержать. Друзья, и третья мысль. День Господень, он имеет определенные признаки. То есть христиане, они должны знать, они должны быть внимательны, видеть признаки вокруг себя, когда день Господень приближается. Иисус Христос говорил, что вот вы, когда смотрите на луну, и даже по луне вы определяете, будет дождь или будет ясная погода. А разве не правильно посмотреть вокруг себя, чтобы определять время, в которое мы живем? Написано, посмотрите на смоковницу. Вот как почки, как листочки, цветочки. Вы знаете, что скоро лето приближается. Так точно мы можем определять пришествие Дня Господня. То есть приметы, которые вокруг нас, они нам о чем-то говорят. О делах физических. Ну вот, например, не знаю, так или нет, но когда я был маленький, вот ласточки над землей летают, значит, дождь будет. Ну и правда, оно все сбывалось, потому что мошки перед дождем летают, а ласточки их ловят внизу. И поэтому ласточки возле земли, дождь будет. И поэтому бытовые вещи мы по признакам определяем, тем более мы, духовные христиане, должны определять время пришествия нашего Господа, что Господь придет уже очень скоро. Братья и сестры, ну а теперь в чем заключается наша готовность? То есть мы, христиане, должны ожидать нашего Господа, мы к этому дню должны быть готовы. В чем заключается наша готовность? Следующие два стиха читаю. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы». Братья и сестры, это первая мысль. То есть мы христиане, мы дети света. И мы христиане должны ходить во свете. Быть готовым – это значит ходить во свете. Что значит ходить во свете, братья и сестры? Я две мысли хотел бы сказать. Не в этом тексте, а в целом в Новом Завете мы это легко находим. Апостол Иоанн пишет, если ходим во свете, друзья, если мы дети света, то мы должны ходить во свете. Если мы ходим во свете, братья и сестры, есть признак, ходим мы во свете или не ходим во свете. Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, братья и сестры, ходить во свете – признак, то имеем общение друг с другом. Христианин, который не ходит во свете, он не имеет общения. А человек, который ходит во свете, имеем общение друг с другом. Хотя я не очень давно услышал новую мысль, что имеем общение друг с другом имеется в виду с Иисусом Христом. Если ходим во свете, то имеем общение со Христом. Я понимал и понимаю, имеем общение, мы верующие. Но я не стал бы отрицать идею или мысль о том, что имеем общение со Христом. Я не стал бы отрицать. Братья и сестры, то есть, если мы дети света, во-первых, нас влечет в общение со Христом. Это Библия, молитва, пост. Если я молюсь, ну вот я иногда спрашиваю, вот у крещаемых, ну ты бывает забываешь помолиться? Да, бывает. А часто забываешь? Ну, а как часто? Да, недавно беседовал с одним верующим человеком, член церкви, давно верующий. Я говорю, как часто ты молишься? Он говорит, да, не всегда, не каждый день. Ну, как часто? Ну, раз в неделю молишься? Да, молюсь раз в неделю. А два раза в неделю молишься? Да, бывает и два раза в неделю. Братья, я удивился, я не знал, что такие верующие бывают, что они молятся, бывает, два раза в неделю или один раз в неделю. Друзья, поэтому ходить во свете – это значит, имеем общение со Христом, Библия и молитва, и имеем общение друг с другом. В смысле, меня влечет в церковь. Как апостол Павел написал, «Братья мои возлюбленные и вожделенные, меня влечет в церковь». Это значит ходить во свете. Поэтому ожидать Господа, это значит, во-первых, ходить во свете. Написано, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Друзья, как раз в этом и заключается готовность, что мы очищаемся, и чистота и святость – условия нашего личного спасения. Друзья, вторая мысль, следующие два стиха, 6 и 7. «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Братья и сестры, здесь есть два слова. Быть готовым к восхищению, к пришествию Господа нашего – это бодрствовать и трезвиться. Ну, почему апостол Павел… Кстати, это текст один, где словосочетание, два понятия – бодрствовать и трезвиться. Друзья, бодрствовать буквально – это значит не спать. Но человек может не спать, но не быть трезвым. Я однажды сидел на вокзале, и человек сидит недалеко от меня, не спит. Рядом садится другой и роется у него в сумке. А тот даже не обращает внимания и роется у него в сумке. И если бы я не помог, то, наверное, какая-то кража и совершилась. Братья и сестры, то есть быть готовым к встрече с Господом, это значит, нужно бодрствовать и трезвиться. Потому что если написано «не будешь бодрствовать», то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Или еще написано «блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить тем нагим, и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Поэтому быть готовым, второе – это бодрствовать и трезвиться. Друзья, бывает, когда человек осуещается очень или даже устал от жизни, и у него притупляется чувство бодрствования. Нет, я не хочу сейчас о физических вещах. Физические вещи – это понятно. Человек заснул, и у нас один брат уезжал в Америку из нашей церкви. И он проспал. Нет, он не проспал, он все-таки успел. Но он сел на автомобиль и ехал со скоростью 240 км в час. Потому что он посмотрел, и он не успевает. И он за 20 минут сел на самолет от дома. Потому что поздно проснулся. Но это милость Божья. Если бы он проснулся еще на 5 минут, он бы не успел. Он бы не успел. Поэтому бодрствовать – это очень важно, друзья. Я когда-то рассказывал, двое суток в аэропорту я ожидал самолет, устал до крайности, поставил стульчики, лег и заснул. И заснул я так крепко, но снится мне сон. И во сне я слышу, кто-то кричит: «Антонюк Николай Степанович, ваш самолет улетает». Нет, посадка на ваш рейс закончилась. И мне это снится сон. А на самом деле объявляют: «Антонюк Николай Семенович, посадка на ваш рейс закончилась». Вот. И я проснулся и сижу, думаю, это сон или это я правда слышал? И я начинаю вспоминать, вот, какой был и седьмой выход. И я побежал, и я успел. Но это благо, что Бог сон такой послал, что я услышал. А я же мог и не услышать. Поэтому, друзья, для того, чтобы быть готовым, нужно бодрствовать и трезвиться. То есть иметь ясность ума, братья и сестры, иметь ясность ума. Посмотрите, как Христос сравнивает неготовность. Написано, как было в дни Лота и как было в дни Ноя. Нет, сначала в дни Ноя и как было в дни Лота. Ели, пили, продавали, покупали, садили, строили. Они делали все то, что делаем мы. Или мы этого не делаем? Мы это тоже делаем. Это же нормально, что мы покупаем, продаем, сажаем, строим и женимся, и замуж. Это нормально. Но их корень беды была, и не думали. Они не думали. Они как будто бодрствовали, но они не трезвились. Они не думали. То, что было предупреждение, что будет потоп. То, что было предупреждение, что надо город покидать, огненный дождь будет. Они не думали. Они думали примерно так: мы еще поживем. Я беседовал с одним человеком, у которого был рак последней стадии. Все знали, что он уже не поживет. А он мне говорит: мы еще поживем. А я спрашиваю: а вдруг не поживешь? А он говорит: как-нибудь выкарабкаюсь. И не выкарабкался. Это значит, человек не бодрствует, человек не трезвится, он не думает. Ну, когда люди неверующие, а когда верующие, они не думают. Осуещенные заботами разными, они не думают о том, что жизнь временная, и Господь завтра придет, и может получиться, как с теми людьми, которые оказались не готовыми. Это вторая мысль. Третья мысль, братья и сестры. Я читаю следующие два стиха. Итак, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, я хочу здесь ударение сделать на стих 8. Мы должны быть одетыми. Посмотрите, как написано. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения». То есть мы должны быть одеты. Слово «облегшись», дотрезвимся, одевшись. Мы должны быть одетыми. Как и написано, чтобы вам и одетыми не оказаться нагими. И посмотрите, какая должна быть здесь у нас одежда. Очень хорошее словосочетание. «Облегшись в броню веры», первая вера, вторая – «любовь», и третья – «надежда». Вера, любовь и надежда. Очень легко запоминается, братья и сестры. Мы должны быть одеты в веру, любовь и надежду. Мы должны быть одеты. И это не единичный текст, друзья. Написано: «Более всего облекитесь в любовь». Но вера, любовь и надежда – это комплект одежды у христианина. Мы должны иметь большую веру. Написано: «Праведный верою жив будет». Мы же низколеблющихся на погибель, но стоим в вере. Братья и сестры, в броню, не только в броню веры, но в броню веры и любви. Если любви нету, написано, если ты не любишь брата, то ты еще во тьме. А если ты во тьме, то ты не сын ночи и дня, ты еще во тьме. И поэтому, если я не люблю Бога или не люблю церковь, помните, как один человек сказал: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А Христос говорит: «А в законе что написано, как читаешь?» А тот говорит: «Возлюби Господа и ближнего, как самого себя. Так поступай и будешь жить». Поэтому, братья и сестры, вопрос нашего спасения – это не только вера, это и любовь. И в броню веры, любви, и в шлем надежды спасения. И надежда. Братья и сестры, если… Ну, я думаю, что вы видели человека, который не укомплектован в плане одежды. Ну, например, одет частично. Вот появился человек на рынке, и он одет частично. Сразу бросается в глаза. Друзья, а если воин одет частично? Ну, например, воин, да, у него броня, у него наколенники, у него обувь хорошая, но он без шлема. Друзья, вы знаете, вот Голиаф, ну, мысль, наверное, интересная, возможно, вам и трудно будет согласиться, но я скажу, как думаю. У него было одно открытое место, и камень попал как раз туда. Вот что такое некомплектность. И камень попал в лоб. И я удивляюсь, как же он лоб не закрыл? Он был уверен, что он опытный воин, и поэтому он пренебрег одним участком своего тела. Был не укомплектован и погиб. Братья и сестры, и поэтому апостол Павел пишет, что мы должны облечься во всеоружие Божье, чтобы противостать в день злой и все преодолевши устоять. А в этом тексте Павел пишет: вера, надежда и любовь. Быть готовым – это значит быть одетым. И поэтому полезно нам проверять, а как у нас обстоит с любовью, как и обстоит с верой или с надеждой, и в шлем надежды спасения. И поэтому очень важно, чтобы мы, христиане, были одеты. Посмотрите, когда израильский народ выходил из Египта, было предупреждение: вы должны быть одетыми. Выходить будете ночью. Поражение первенцев, будет паника, но вы должны быть одетыми. И они были одеты. Написано: обувь и даже посохи должны быть в руках, потому что выход будет неожиданным. По определенному сигналу, друзья, давайте предположим, кто-то из израильтян, он не был подготовлен и мог остаться в Египте, потому что он не был готов к выходу. Задремал, заснул, разделся спокойно, вот, и оказался в числе невышедших из египетского плена. Друзья, следующая мысль, это, наверное, два стиха будет, а может и не два, не знаю, сейчас прочту. Прочту стих 9-10, хотя 9 накладка. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним». Братья и сестры, последняя мысль у меня, нет, не последняя, предпоследняя. Мы должны жить с Богом, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Жить с Богом. И теперь возникает вопрос, а я с Богом живу или нет? Друзья, я в качестве примера приведу пример. Это Енох, 7 от Адама. Написано Енох, верою Енох, 7 от Адама, он не увидел смерти, потому что Бог переселил его. Нет, он не сам переселялся, братья и сестры, Бог переселил его. А верою Енох ходил пред Богом. Я вот на этом, братья и сестры. Я не очень давно, никогда раньше не встречал такой мысли, что верою Енох ходил пред Богом. Я встретил такую мысль, что не ходил пред Богом, а жил с Богом. Ну, вроде бы в оригинальном тексте так звучит. Не ходил пред Богом, а верою Енох жил с Богом. И поэтому Бог его переселил. Потому что он жил с Богом. И поэтому, друзья, эта мысль, она очень важна, что чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с ним. Для этого он умер и воскрес и ожил, чтобы мы жили вместе с ним. Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы заботились о том, чтобы наша жизнь, она протекала с Богом. Иисус Христос сказал: «И сия с вами во все дни до скончания века». То есть Он хочет быть с нами. Он готов жить с нами. И мне нравится, друзья, на одном из съездов проповедь в Совета Церкви, проповедь звучала: «Останься с нами, потому что день склонился к вечеру». Хорошее желание учеников было, которые шли в Эммаус. «Останься с нами». Им нравилось, им хотелось, чтобы Господь был с ним. Друзья, их жизнь с Богом – это не от Него. Он умер, чтобы жить с нами. Но жить с Богом – это и наша активная сторона. Это не только Божья инициатива, но это и наша активная сторона. Братья и сестры, ну а последняя мысль здесь написана так, стих 11. «Посему увещайте, увещевайте друг друга и назидайте один друг другого, как вы и делаете». Это у меня последняя мысль, братья и сестры. Это я к чему хочу сказать. Сегодня пост о поместной церкви. Если я забочусь только о себе, чтобы я был готов, когда Господь возьмет меня, но не забочусь о ближних, ну, например, о жене или о детях. Ну, допустим, мой ребенок себя не так ведет, а я не обращаю на это внимания. Я, лишь бы я в порядке был. Скажу: да, ребенок взрослый, с него спрос, не с меня и так дальше. Или для меня безразлична судьба брата или сестры, членов церкви. Друзья, я понимаю, что мы несем ответственность друг за друга. Как в той песне: «Чтоб нам не потерять кого-нибудь на полдороги в небо». И сегодня мы молимся о поместной церкви. И сочетание молитвы, друзья, о готовности к встрече с Господом не меня только лично, но и поместной церкви. Поэтому апостол Павел написал: «Поэтому увещайте друг друга и назидайте, потому что пришествие Господне приближается. Вы дети света, вы должны быть одеты, вы должны быть бодрствовать и трезвиться. И помогайте ближнему быть точно таким». В качестве примера, друзья, это, ну, вы эту историю слышали, это несколько лет назад у нас был брат Александр Воронин, а вот в Апшеронске на общении Олег Любич эту историю снова рассказал, как они шли по холоду, было минус 50 градусов, и они шли, и замерзали, и засыпали, и они друг друга будили, даже тащили. Вот он засыпает, от холода засыпает, он его берет и тащит, а потом говорит: я начал засыпать, а он мне уснуть не дает, по щекам трясет меня: вставай, Олег, нельзя спать, и дошли. 56 километров они шли по морозу, минус 50 градусов. И они дошли. Да, они были обморожены, но они остались живы. Но они друг другу помогали. А можно было бросить: спи, лишь бы я дошел. И все. На чем мне с тобой возиться? Поэтому, друзья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы с вами увещевали друг друга. Кстати, в послании к евреям тоже написано: не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга. И точно по теме. И тем более, доколе усматривайте приближение дня оного. То есть, поскольку мы понимаем, что Господь скоро придет, Мы должны, во-первых, не оставлять собрание своего, и, во-вторых, увещевать друг друга, чтобы кто-нибудь не остался в числе неспасенных. Но утешает, братья и сестры, вот какая мысль. Написано, что вы и делаете. Фессалоникские верующие – это была хорошая церковь, друзья. И апостол Павел их ободряет, увещевайте друг друга и назидайте, что вы и делаете. То есть продолжайте делать то, что вы делали до сих пор. Пришло время нам помолиться, братья и сестры. Пусть нас Бог благословит, чтобы то напоминание, которое апостол Павел сказал фессалоникским верующим, македонянам по-другому, это Македония, часть Македонии, друзья, чтобы это слово было и для нас, чтобы мы, во-первых, понимали, что пришествие Господне скоро, старались наблюдать окружающий мир, и чтобы мы были готовы, чтобы мы ходили во свете, чтобы мы бодрствовали и трезвились, чтобы мы были одетыми, чтобы мы старались помогать друг другу, чтобы никто не остался в числе неготовых и в числе неспасенных. Я не разделяю точку зрения, как один проповедник утверждал, что 5 мудрых, 5 неразумных. В каждой церкви 50% останется. И в нашем братстве 75 тысяч, вот из них 36-37 тысяч точно должны остаться по Слову Божию. Слово Божие да исполнится. Я такую точку зрения не разделяю, братья и сестры. Прообраз о 10 девах, друзья, это не факт, что половина должны остаться. Мы должны заботиться, чтобы не остался никто. Об этом молиться и поститься, о поместной церкви, о служителях и о самих себе, чтобы мы были готовы. Аминь.